эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Москва ответила Тбилиси на обвинение в срыве женевских дискуссий.
Прискорбно, что в Тбилиси не оставляют попыток разыграть антироссийскую карту. Очевидно, с проекцией на предстоящие 31 октября парламентские выборы.
Кто с кем и против кого? В Грузии возрастает опасность армяно-азербайджанского противостояния.
Вот этот факт сам по себе и настораживает, что почему граждане Грузии так активно стали сторонами этого конфликта. Никто не дает гарантии того, что это завтра не перельется на улицы.
Сухуми презентовали новую общественную организацию «Абхазское народное движение». Его возглавил бывший кандидат в президенты самопровозглашенной республики Адгур Ардзинба.
Мы оппозиция, безусловно. Безусловно, мы оппозиция, которая все движения, партии, организации, мы объединим. Они будут объединены в рамках этого движения.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
Париж и Берлин подготовили санкции в отношении России за отравление Навального. Об этом говорится в совместном заявлении Министерств иностранных дел Франции и Германии. Новые санкции в отношении России коснутся российских чиновников, но не затронут газопровод «Северный поток-2». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, лидеры Евросоюза, включая руководство Германии, считают, что именно Москва ответственна за применение яда «Новичок» против Навального. Это нарушает нормы организации по запрещению химического оружия. Bloomberg сообщает, что Германия имеет претензии к Москве из-за кибератак на системы Бундестага в 2015 году. В них подозревают российских хакеров. Кроме того, ФРГ считает, что российская разведка причастна к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили в 2019 году. Москва все обвинения отвергает. По данным Reuters, санкции против России будут обсуждаться на следующей неделе на встрече глав МИД Евросоюза. Сегодня Алексей Навальный сообщил, что обратился через своего французского адвоката в ООН за помощью в расследовании отравления. Издание Der Spiegel пишет, что спецдокладчики ООН по внесудебным расправам согласились заняться этим вопросом. По данным Spiegel, Навальный уже встречался с представителями организации в Берлине. Российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1», который выходит в эфир сегодня, в день его рождения, прокомментировал предвыборную кампанию в США. По словам Путина, кандидат от Демократической партии США Джо Байден использует в своих выступлениях острую антироссийскую риторику. Однако Путин предложил обратить внимание на то, что идеология демократических демократов, по его словам, ближе к идее социал-демократии. Из этих идей выросли идеи коммунизма. Путин сказал, что был идейным членом КПСС, ему нравится ряд ценностей левого характера, поэтому, по его словам, есть идеологическая база для налаживания контактов с представителями демократической партии.
Как известно, афроамериканское население США составляет устойчивую электоральную базу, одну из электоральных баз демпартии в США. Это тоже хорошо известно, здесь я не открываю ничего нового. Но и Советский Союз постоянно поддерживал движение афроамериканцев к реализации обеспечению своих прав законных.
Говоря о действующем президенте Дональде Трампе, Путин сказал, что при его администрации больше всего было введено различного рода ограничений, а намерением Трампа улучшить отношения с Москвой помешал двухпартийный консенсус США. При этом Путин сказал, что когда пытаются унизить американского президента, приподнимают и нас с вами.
Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами. Говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. В известной степени это, ну, льет, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу. Но, повторяю, это все-таки не наше дело, пусть они там разбираются между собой.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократы в США критикуют Трампа за слишком мягкую, по их мнению, политику в отношении России.
Эхо Кавказа. Новости.
Кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, покинувшую страну из-за опасения за собственную жизнь, объявили в розыск в России. На официальном сайте МВД страны говорится, что Тихановская разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно, не уточняется. В Беларуси на нее завели уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Сама Тихановская находится в Литве, периодически выезжая в другие страны Европы для встреч с лидерами стран Евросоюза. Накануне Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она рассказала Меркель о политзаключенных в Беларуси и о продолжающихся протестах в стране.
Правительство не слышало нас 26 лет, и оно не слышит нас сейчас. Но мы сейчас едины. Наша воля счастливой Беларуси крепнет. И все вместе, объединившись по всему миру, мы обязательно одолеем эту напасть.
Сегодня Тихановская также выступила по видеосвязи в парламенте Франции. Страны ЕС не признали легитимность нового срока Александра Лукашенко, который был объявлен победителем выборов 9 августа. Пресс-секретарь Кремля, между тем, Дмитрий Песков, в среду сказал, что президент России Владимир Путин не намерен встречаться с Тихановской. По словам Пескова, причина в том, что она не находится в стране и вряд ли можно сказать, что как-то участвует в жизни Белоруссии.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Омарова. Переходим к главным темам. Москва обвинила Тбилиси в попытке разыграть антироссийскую карту в преддверии парламентских выборов. Так в России ответили на заявление грузинского МИДа о вине Москвы за срыв очередного раунда женевских переговоров, за дипломатической перепалкой и делом Ираклия Бейбоа, задержанного в Гальском районе за сожжение абхазского флага, следил Владимир Унанянц.
Обвинения Грузии в адрес России в подрыве переговорного процесса являются безосновательными и политизированными. Так, в Москве отреагировали на заявление грузинского МИДа о срыве встреч в рамках женевского формата, которые должны были состояться 6-7 октября. В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, в частности, говорится.
С недоумением восприняли заявление МИД Грузии от 6 октября о якобы сорванном российскими представителями отложенном 51-м раунде международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Считаем обвинения в наш адрес в подрыве всего мирного процесса абсолютно безосновательными и политизированными.
По словам Захарова, решение воздержаться от проведения очного раунда дискуссий 6-7 октября было принято причем не только российской, но и абхазской и юго-осетинской делегациями с учетом сохраняющихся серьезных ограничений и логистических проблем, вызванных пандемией.
В качестве альтернативы мы предлагаем провести в те же сроки отложенный раунд в формате видеоконференц-связи, что не устроило сопредседателей,
заявила Захарова. В Тбилиси другая точка зрения. В заявлении МИД Грузии от 6 октября отмечается, что ответственность за срыв переговорного процесса полностью лежит на российской стороне.
Подобные шаги подрывают мирные процессы, подрывают усилия властей Грузии и международного сообщества по решению проблем населения, пострадавшего от конфликта,
говорится в заявлении. Грузинское внешнеполитическое ведомство призывает Российскую Федерацию вернуться за стол переговоров и выполнить взятые на себя международные обязательства, в том числе в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. МИД также призвал международные организации, сопредседатели женевских международных переговоров, Евросоюз, ООН и ОБСЕ предпринять эффективные шаги для возобновления формата дискуссий. В российском МИДе на это ответили, что Москва никогда не уходила от диалога с Тбилиси, в том числе в рамках женевских дискуссий. Россия, настаивает Мария Захарова, предпринимает активные усилия для продолжения переговорного процесса.
Российская сторона сохраняет настрой на продолжение диалога в рамках женевских дискуссий. Ожидаем визит сопредседателей в Москву 6 ноября. Прискорбно, что в Тбилиси не оставляют попыток разыграть антироссийскую карту, очевидно, с проекцией на предстоящие 31 октября парламентские выборы.
На комментарии Марии Захаровой отреагировали в высшем руководстве Грузии. По словам главы правительства Георгия Гахария, Женева – чрезвычайно важный формат для Грузии, и срыв переговоров для Тбилиси неприемлем.
Ладно, обычно. ჯგუფში, რომელიც ჟენევის ქმედითობას დააყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ, ჩვენთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი.
Ჟენევსკი ფორმატ, единственный эффективный формат. Любой шаг, который ставит под сомнение эффективность Женевы, для нас категорически неприемлем. Особенно в контексте глобальной пандемии, когда возможность пересечения оккупационной линии заблокирована и люди не имеют элементарного доступа к медицинской помощи. Хотя мы пытаемся помочь нашим гражданам по эту сторону оккупационной линии, к сожалению, во многих случаях нам не дают проводить гуманитарные мероприятия. И поэтому срыв женевских переговоров, особенно в такое время, совершенно неприемлем.
Председатель
высшего законодательного органа Арчил Талаквадзе со своей стороны назвал ответ официального представителя российского МИДа циничным. Это циничное заявление с их стороны. Страна, которая оккупировала грузинские территории, которая ответственна за то тяжелое гуманитарное положение, которое наблюдается в обоих оккупированных регионах, где постоянно нарушаются права человека, обвиняет Грузию в том, что она проводит какую-то деструктивную политику. Единственный наш абсолютно легитимный интерес в этом процессе заключается в том, чтобы Россия выполнила свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня и вывела своих солдат, которые незаконно находятся на территории наших регионов. Впрочем, часть граждан Грузии считает, что правительство страны прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы обеспечить соблюдение прав человека на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях. Гражданские активисты провели сегодня у здания государственной канцелярии акцию в поддержку Ираклия Бебо, задержанного в Абхазии за сожжение флага самопровозглашенной республики. Протестующие призвали власти Грузии, в первую очередь Министерство иностранных дел, выполнить свои политические и правовые обязательства и защитить граждан страны, обеспечив их безопасность. На допросе Ираклий Бебо заявил, что совершил сожжение флага сознательно, но при этом заверил, что не имеет ничего против абхазов и хочет восстановления отношений с ними. Местные пользователи социальных сетей в ответ на это даже устроили опрос, где самым популярным пунктом оказалось предложение расправиться с Бебо весьма жестоким способом. Правда, немало людей высказались и за то, чтобы сделать Бебо советником де-факто президента Аслана Бжани вместо ушедшего в отставку Лаши Сакания. Последний оскандалился в связи с визитом в самопровозглашенную республику лидеров грузинского альянса патриотов. После задержания Бебо служба госбезопасности Грузии сообщила о задействовании горячей линии. Об инциденте также были проинформированы миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели международных дискуссий. Возложив ответственность за задержание гражданина Грузии на Россию, в СГБ заявили, что ведется активная работа по освобождению Ираклия Бебо. Впрочем, пока никаким результатом эта работа не привела. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Переходим к другим темам. Об опасности вспышки межэтнической и религиозной вражды в Грузии предупредили сегодня грузинские правозащитники. В совместном заявлении омбудсмен и представители религиозно-этнических меньшинств указывают на опасности для Грузии, которые может принести нынешнее вооруженное армяно-азербайджанское противостояние из-за Нагорного Карабаха. И эта война, судя по последним заявлениям Баку и Еревана, а также президента Владимира Путина, закончится не скоро. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
На Кавказе так легко разжигаются конфликты и так трудно проявляется воля для их мирного решения, отмечается в совместном заявлении народного защитника и представителей религиозных и этнических меньшинств Грузии. А в результате уже десятилетия продолжаются кровопролития, унося множество человеческих жизней и отбрасывая назад развитие целого региона. Омбудсмен Нино Лунджари и члены Совета религиозных и этнических меньшинств при аппарате народного защитника обеспокоены не только тем, что история ничему не учит, и что огонь между Арменией и Азербайджаном на Горном Карабахе не прекращается вот уже 11-й день, но и тем, как грузинское общество, СМИ и власти реагируют на происходящее. В эти дни от грузинских армян и азербайджанцев можно услышать, что Карабах их родина, что они готовы принять участие в войне. В соцсетях появились группы с так называемой проармянской и проазербайджанской позициями. Между ними разгорелась дискуссия предельно враждебных тонах. Поэтому авторы обращения в самом начале напоминают.
Родина граждан Грузии – это Грузия. Соответственно, мы обязаны проявлять миролюбие, терпимость друг к другу и поддержку, и того же требовать от власти. Мы призываем всех граждан Грузии, кому дорог мир и безопасность в стране и в регионе, максимально воздерживаться от языка ненависти по этническим, религиозным или по другим признакам, в том числе и в соцсетях.
Говорится в заявлении. Один из авторов обращения, глава фонда гражданской интеграции Заур Халилов, объясняет, что его больше всего напрягает.
Вот этот факт сам по себе и настораживает, что почему граждане Грузии так активно стали сторонами этого конфликта. Вот это, то есть не только по этническому признаку, да, их групп тоже появились как бы сторонники, там, скажем, проармянские или проазербайджанские. И это привело к такому разногласию. Ну, слава богу, что только в социальных сетях, но никто не дает гарантии того, что это завтра не перельется на улицу.
Есть у общественников замечания и грузинским СМИ. Глава общегражданского движения «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян обращает внимание на то, что телеканалы демонстрируют очень много видеокадров войны и погибших.
России отвечают постоянно. Второе, по некоторым СМИ явно поддержка одной из сторон, то вносит дисбаланс в Грузии отношения между разными этническими группами, ну, армянской и азербайджанской, и поощряет напряженность между ними.
Есть рекомендации к властям. Авторы обращения немного запоздалыми, хотя и позитивными считают заявление Совбеза Грузии по поводу нейтральной позиции в этом конфликте и отказа в транзите военных грузов и Армении, и Азербайджану. Но этим не стоит ограничиваться, продолжает Арнольд Степанян.
Думаю, что было бы очень неплохо, чтобы Грузия постоянно напоминала, власти постоянно напоминали по своей позиции, чтобы она не потерялась, скажем так, да, где-то. И плюс ко всему очень важно, чтобы власти жестко реагировали на все провокации, которые сейчас могут иметь место в восточной части Грузии, такие как перерезание интернет-кабелей, закрытие дорог транспортных, транзитных и, возможно, многое другое.
Очень важно, чтобы власти более активно работали с представителями этнических меньшинств и религиозных общин, считает епископ Евангельской Баптистской Церкви в Грузии Русудан Гуцеридзе. Она также присоединилась к сегодняшнему заявлению народного защитника. Конфликт настолько близок к нам, что невозможно оставаться простыми наблюдателями. Наши граждане, этнические армяне и азербайджанцы, должны знать, что мы хорошо чувствуем их боль, которую, естественно, они сейчас переживают. У всех нас очень много похожих ран. Все эти переживания очень осложняют и без того нелегкую ситуацию. Потому так важно, чтобы власти не прекращали усилия по сохранению толерантной атмосферы в стране, а в регионе скорейшего прекращения огня, чтобы с каждым днем не увеличивалось число жертв. В этом направлении политику грузинских властей более жестко критикует специалист по международным отношениям, учредитель Центра стратегического анализа Грузии Нодар Хашиладзе. Он обращает внимание на то, что за эти дни в регионах, плотно населенных армянами и азербайджанцами, не побывал ни один представитель центральных властей правительства. Недоволен Хашиладзе и позицией Тбилиси на внешней арене.
Мы оказываемся в опасной ситуации. Ереван контактирует с Москвой, Баку с Анкарой, а мы не контактируем ни с кем. Думаю, Грузия более активно должна добиваться вовлечения в процесс наших западных партнеров, особенно США. Но этого не происходит. К сожалению, наши спецслужбы больше сконцентрированы на предстоящих выборах, чем по предотвращению возможных рисков, связанных с конфликтом. Складывается ситуация, что мы рассчитываем на везение. Если повезет, отделаемся несколькими легкими инцидентами, а так мы абсолютно уязвимы к любым негативным сценариям. И, к сожалению, таких сценариев очень много.
Нодар Хашиладзе обращает внимание и на следующие слова президента России Владимира Путина о помощи Армении в рамках организации договора о коллективной безопасности.
Армения является членом ОДКБ. У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории Армении.
Эти слова Путина укрепило мнение грузинских наблюдателей о том, что Москва добивается ослабления позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна и параллельно набирает очки в глазах президента Азербайджана Илхама Алиева. Следуя этой логике, скорейшего завершения активной фазы вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе ожидать не следует. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми состоялась презентация новой общественной организации «Абхазское народное движение». Ее возглавил бывший кандидат в президенты самопровозглашенной республики Адгур Ардзинба. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми в офисном центре ГУДО «Плаза» состоялась презентация республиканской общественной организации «Абхазское народное движение». Дмитрий Гварами, которому была поручена роль ведущего, сказал:
«Сегодня у нас встреча происходит в особых условиях, в условиях пандемии, которая набирает обороты в Республике Абхазия. Поэтому большая часть наших представителей, значит, находится в режиме удаленной связи. Это для нас совершенно новый опыт. Прошу нас не судить строго, если у нас какие-то технические неполадки возникнут, с кем-то будет обрываться связь. Буквально вчера мы провели учредительный съезд. Он проходил в таком закрытом режиме, компактном, соответственно, тоже связанном именно с пандемией. Мы пригласили очень узкий круг лиц для того, чтобы не ставить под угрозу здоровье людей. И сегодня мы уже проводим публичную часть, приглашаем уже журналистов, представителей региональных отделений у нас на удаленной связи. Это выборы Высшего Совета и выбран был председателем организации Ардзинба Адгур Амиранович.
Затем слово взял бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба.
Как вы все помните, наша команда, все мы вместе имели честь принимать участие в выборах президента, где нашу команду, нас с вами поддержала значительная часть избирателей, это больше 35%. Конечно, мы и тогда, сразу после выборов, говорили о том, что на этом мы не останавливаемся, политическая деятельность будет продолжена, но при этом мы договорились между собой о том, что мы дадим некий период времени, а именно полгода, для того, чтобы новая команда, новая власть смогла без оглядки на какие-то политические процессы и так далее, формировать структуру кабинета министра, презентовать свои планы, программы, идеи. Плюс к этому, учитывая, опять же, эпидемиологическую ситуацию. Но, к сожалению, я с сожалением об этом скажу, что мы до сегодняшнего дня не видим от новой власти никаких программ, никакого четкого, ясного видения действий в текущей критической ситуации, в среднесрочной, в долгосрочной перспективе.
Ардзинба подчеркнул, что возглавляемое им движение по-настоящему нацелено на объединение народа Абхазии.
Об этом все говорят, но мы с вами не только словом, но и делом доказали, что мы можем совершать поступки, направленные на объединение. Именно этим было продиктовано, хотя я хочу вам сказать, что не все это мнение разделяли. Мы в ночь выборов 22 марта пришли с Ардой Инверовичем, поздравили нашего основного оппонента с победой, пожелали успеха в команде. Это был такой прецедент, который мы заложили. Те угрозы, которые сегодня стоят, это не только пандемия, но и вновь вспыхнувший конфликт, война уже, можно сказать, в Карабахе. Это регион, который находится в нескольких стах километров от нас. Все, что происходит в мире, и вот те вызовы, которые сегодня перед нами стоят, в таком разобранном состоянии, в котором находится наша страна, я боюсь, учитывая тот опыт, который есть у нас, мы с этими вызовами можем просто не справиться. Надо отсечь все амбиции, надо отсечь все вот эти личные обиды, которые накопились у политических игроков, которые долгое время находятся в авангарде абхазской политики.
Более 15 лет, заметил Ардзинба, у нас в Абхазии была, к сожалению, другая пандемия, политическая.
Мы оппозиция, безусловно. Безусловно, мы оппозиция, которая все движения, партии, организации, мы объединим. Они будут объединены в рамках этого движения. Я не хотел бы, чтобы мы это сравнивали с той оппозицией, которая была, допустим, вот совсем недавно или до этого. Мы не хотим превращаться в ту оппозицию, которая бегает с рупорами вокруг правительственного здания, штурмует МВД, перекрывает дорогу и так далее, и так далее. Мы не хотим этого делать. Это не нужно нашей стране, это стыдно делать. Нас это не украшает, на нас люди смотрят.
Члены АНД рассчитывают на то, что на их дискуссионной площадке смогут обмениваться мнениями люди с разными политическими взглядами для подготовки качественного рывка в развитии государства. Хотя сегодняшняя встреча не была пресс-конференцией, одна из журналисток в конце ее не удержалась от вопроса от гуру Ардзинба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Автор газеты «Республика» пытается ответить на вопрос, является ли нынешний политический кризис Южной Осетии болезнью роста государства. Это не первый кризис в истории взаимоотношений исполнительной и законодательной ветвей власти, отмечает «Республика». Но впервые противостояние характеризуется не антагонизмом руководителей этих ветвей власти, а главы государства и коллективной парламентской оппозиции. Позицию Бибилова по отстаиванию генерального прокурора можно критиковать, но такая настойчивость не может не вызывать и уважения. Особенно в сравнении с историями аналогичного характера в недалеком прошлом. В свое время Леонид Тибилов под давлением общественного мнения снял с должности главу своей администрации Бориса Чочиева. Не стал он долго упорствовать в удовлетворении требований парламентского большинства партии «Единая Осетия» в отставке главы МИД Давида Санакоева. Хотя претензии к этим сторонникам Леонида Тибилова со стороны парламентской оппозиции были менее эпичны, пишет издание. Автору статьи не удается ответить на вопрос, сколько может продолжаться это противостояние. Отказываться утверждать предложенную Бибиловым кандидатуру премьера бесконечно не получится, ведь президент может назначить главу кабинета министров своим указом в случае трехкратного отклонения парламентом представленных кандидатур на должность главы правительства. Другое дело, можно ли рассматривать неявку на президиум, сессию в день рассмотрения кандидатуры премьера, как отказ его утверждать. Ведь как такового обсуждения не происходит. Ну а то, что депутаты не ходят на заседания парламента, не может вызывать к ним вопросы по части Трудового кодекса, так как они бывают в здании парламента на своих рабочих местах, и зарплату они получат сполна. Но мы понимаем, что зарплата это будет просто за посещение парламента, чтобы у депутатов не возникало угрызений совести, когда они придут в кассу подписывать платежную ведомость. Было бы справедливым, если бы они перечислили свой месячный заработок семье Наладжабиева, и тогда к их словесной поддержки прибавится и поддержка материальная, выступает с предложением «Республика». Газета «Южная Осетия» продолжает обсуждать заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, призывавшего Грузию, цитата, «использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовки к членству в Альянсе». Конец цитаты. Слова главы Альянса, как юго-осетинские политологи и эксперты, так и российские, охарактеризовали как фактический призыв к реваншистским планам в отношении Южной Осетии и Абхазии. В новом номере газеты публикуется комментарий эксперта Юрия Вазагова. По его мнению, призыв Столтенберга об ускорение данного процесса несет в себе определенный подтекст, который ранее до грузинской политической элиты пытались донести бывшие высокопоставленные функционеры НАТО, в том числе бывший генсек Альянса Расмуссен и западные эксперты, включая того же Люка Коффи. Речь, по его словам, идет о том, что для быстрого вступления в НАТО Грузия должна отказаться от распространения пятого пункта устава Альянса на территорию Южной Осетии и Абхазии. А это означает для Тбилиси фактический отказ от своих территориальных претензий. Учитывая сегодняшний градус националистических настроений в Грузии, нетрудно понять, что подобный размен вряд ли устроит грузинское общество и ее политическую элиту, которые избрали прозападную ориентацию лишь потому, что рассчитывали на помощь США и НАТО в реализации своих реваншистских планов. Однако, как выяснилось, западные страны не готовы к лобовому столкновению с Россией из-за амбиций грузинских политиков, считает эксперт. Эту же тему комментирует и блогер Элам Парастаев. Столтенберг заявил о поддержке территориальной целостности Грузии, призывает отозвать признание Южной Осетии и Абхазии и вывести военные базы, резюмирует блогер, и выражает мнение, что именно эти шаги и приведут к возобновлению войны. Ведь до 2008 года как раз все так и было, вернее не было. Не было признания со стороны РФ и баз российских не стало в Южной Осетии, а НАТО в Грузии было, а войну предотвратить не удалось. Даже наоборот, натовская помощь и поддержка, видно по всему, как раз и спровоцировала Саакашвили на наступление на Цхинвал. А сейчас НАТО-секретарь хочет нарушить хоть как-то сложившийся баланс. Для чего опять воевать? Или это просто слова дежурные? Задает вопросы и Парастаев. Царина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Нана Плиева.
В Кахете у сел Удавна и Санаварду, по сообщению МВД Грузии, сегодня вечером упали два беспилотника. На месте происшествия работают специалисты, о пострадавших не сообщается. Как сообщает грузинская служба «Радио Свобода», люди в селах почувствовали легкие толчки, как во время землетрясения. Дома затряслись, а выйдя на улицу, сельчане увидели дым в небе. В соцсетях распространились снимки с места происшествия. О том, что снаряды, выпущенные Азербайджаном, попали на территорию Ирана, сообщил сегодня генерал Касем Ризаев. Власти Ирана, по его словам, предупредили и Армению, и Азербайджан. В Степанакерте во второй половине вчерашнего дня возобновились ракетные обстрелы, которые продолжались в течение всей ночи. Периодически звучали сигналы воздушной тревоги, за которыми следовали звуки обстрелов и взрывов. Сегодня обстреливали город Шуши, сообщает армянская служба «Радио Свобода». Минобороны Азербайджана, между тем, распространила информацию о том, что им удалось занять позиции армянской армии на неназванном участке фронта. Между тем, завтра состоится встреча со председателем Минской группы ОБСЕ в Женеве, а 12 октября в Москве. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Странами сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая уже почти 30 лет занимается урегулированием карабахского конфликта, являются Франция, США и Россия. На прошлой неделе президенты этих стран призвали стороны прекратить огонь и вернуться к мирным переговорам, но в тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эти державы утратили моральное право выступать с мирными инициативами, поскольку ничего не смогли добиться за долгие годы вялотекущих переговоров. Азербайджан и поддерживающая его Турция говорят, что теперь переговоры будут возможны лишь после того, как армянские вооруженные силы покинут территорию Карабаха. МИД Греции отозвал своего посла в Баку для консультации в связи с, цитата, «с неприемлемыми обвинениями со стороны азербайджанских властей». Об этом ведомство сообщило сегодня, пишет Deutsche Welle. При этом Афины указали на совершенно необоснованное оскорбительное утверждение правительства Азербайджана в отношении предполагаемой терпимости со стороны греческого государства к подготовке террористических акций по пыток вербовки боевиков-террористов и кибератак с территории Греции на Азербайджан в контексте Нагорно-Карабахского конфликта.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент Грузии на комитетском уровне приступил к рассмотрению проекта бюджета на 2021 год. Оппозиция бойкотирует обсуждение, заявив, что документ никак не подтверждает намерение бороться с бедностью, рассказывает Ираклия Рагвелидзе.
В следующем году расходы государственного бюджета вырастут на 1 миллиард 147 миллионов лари, достигнув 17 миллиардов лари. Налоговые поступления планируются на уровне 12 миллиардов 200 миллионов лари. Бюджет сверстан, исходя из предполагаемого экономического роста в 5% и инфляции в 3%. Проект не учитывает затрат, связанных с пандемией коронавируса. Согласно пояснительной записке, они будут отражены в окончательной версии, основанной на анализе пандемии и макроэкономических прогнозов. Поэтому отчисления Минздрава установлены на 663 миллиона меньше утвержденного плана на 2020 год. Финансирование Министерства инфраструктуры на 615 миллионов лари больше, чем в нынешнем году. Минобороны дополнительно выделят 95 миллионов лари. Бюджет остальных министерств с небольшими отклонениями остается в пределах текущего бюджета. По мнению оппозиционеров, проект не отвечает вызовам, стоящих перед Грузии. Один из лидеров нацдвижения Руман Гуцериндзе заострил внимание на запланированном внешнем долге 2,2 миллиарда лари для обслуживания текущего объемом в 2 миллиарда 600 миллионов лари.
Проект нового бюджета, как мы видим, полностью повторяет суть нынешнего и сверстан из внешних и внутренних заимствований. В нем не учтены расходы на преодоление тяжелейшего кризиса, обусловленного пандемией и нерасторопными действиями правительства. Растущая бедность, падение лари, галопирующий рост цен – это то, что нам остается в наследство от грузинской мечты.
Подытожил политик. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Отто Кахидзе, документ будет утверждаться новым составом парламента, поэтому рассматривать его параметры для оппозиции лишены практического смысла.
В 2016 году грузинская мечта провернула трюк. В первоначальном варианте бюджета до выборов они скрыли, что собираются повышать акциз на топливо и табак. И сразу же после своей победы сделали это, полностью перекроив бюджет. То же самое мы видим и сейчас. Поэтому в дискуссии на эту тему нет никакого практического смысла.
По мнению вице-премьера, Маицки Тишвили проект как раз направлен на преодоление последствий кризиса.
Доля административных расходов правительства по отношению к общим расходам значительно снижается. Увеличение заработной платы коснется сотрудников полиции, учителей, врачей и других, кто работает в зоне риска борьбы с пандемией. Увеличение зарплат госслужащих или так называемая бюрократия не планируется.
Заверила чиновник. В том, что будущий год будет непростым для граждан Грузии, говорит и последний доклад Всемирного банка. Согласно его прогнозу, экономику Грузии ждет 6% сокращение в текущем году, а в следующем ожидается 4% рост экономики страны. Экономический спад в Грузии замедлился благодаря финансовой поддержке, устойчивому росту кредита и денежных переводов. Однако обусловленные пандемией ограничения будут иметь серьезные социальные последствия. К 2020 году еще около 160 тысяч граждан окажутся за чертой бедности, а доходы 400 тысяч человек сократятся, говорится в заявлении Всемирного банка. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Перекричать пушки. Их голоса очень трудно расслышать в гуле сирен и грохоте взрывов. Но эти люди есть. Те, кто призывает увидеть в том, кто по ту сторону линии фронта. Не врага, а обыкновенного человека. Кто решается написать на своей аватарке «No War». Кто призывает к сегодняшнему миру и завтрашнему диалогу. О том, как им живется в объятых ненавистью обществах, Вадим Дубнов говорит с гостями «Некруглого стола», историком из Армении Гаеной Айвазян и азербайджанским гражданским активистом Бахрузом Самедовым.
Гайне, мир сейчас принято познавать по социальным сетям, и если судить по армянской части Фейсбука, населением Армении охватило небывалое патриотическое вдохновение. Ненависть к противнику, она сопровождается нетерпимостью к тем, кто призывает задуматься. А как все обстоит на самом деле?
Я бы очень строго не судила бы, потому что люди сейчас пишут или демонстрируют в соцсетях, потому что понятно, что очень трудная ситуация. Сейчас нужно учесть, что Нагорно-Карабахский конфликт очень давно стал элитарным, и он сейчас непонятен широким слоем общества, и они не сведущи в нем. И на протяжении лет суть конфликта бережно скрывается от общества. Вместо этого не прекращается последовательная пропаганда, направленная на сохранение общественной спячки.
Бахрат, сколько вы друзей потеряли в Фейсбуке в последние время. А как к вам относится?
Абсолютно верно. Я потерял немало друзей в Фейсбуке. Даже если есть те, которые, прямо это не говорят, я чувствую так или иначе осуждение. И не только я, а также те, кто публично выступает за мир, меняют аватарки, добавляют специальный знак «No War». Эти люди, конечно же, подвергаются давлению, теряют друзей. И буквально сегодня мне говорила знакомая, как брат осудил ее, увидев ее твиттер, хотя девушка сама живет за рубежом. То кстати, случаи, они не единичные, и такая антивоенная позиция, она является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане, и будь то со стороны оппозиции или тех, кто вообще никак не участвовал в политических процессах, в целом в обществе к этому относятся резко отрицательно.
Бахрат, я читал вашу статью, мне очень заинтересовала мысль о карабахской травме, которая преследует Азербайджан, ну, считай, со дня его независимости. Как эта травма меняет?
Травма, она, конечно же, остается. Эта травма была нанесена после потери Нагорного Карабаха. Был синдром того, что мы вот проиграли, они выиграли. Многие исследователи, ну, скажем, комментаторы могут даже говорить, что деполитизация азербайджанского общества, отсутствие мобилизации связано с тем, что в Азербайджане есть синдром проигрыша, синдром того, что сначала мы должны преодолеть эту травму, и только потом мы можем говорить о внутренней политической борьбе. Так или иначе, да, травма оставалась, и она долгие годы не давала покоя народу. Она держалась за счет того, что почти каждые 2-3 года проявлялась эскалация конфликта, как это произошло в 2016 году, и, конечно, сейчас. И в так называемое мирное время тоже погибали молодые солдаты, призывники, и это все, конечно же, не давало этой травме как-то залечь на дно. Конечно же, сейчас наблюдается некий вот карнавальный процесс, когда люди радуются, люди считают, что вот есть победа. Наверное, можно говорить уже о трансформации этой травмы. Но, конечно же, пока рано говорить, когда пока нет результатов. Но, во всяком случае, есть, в отличие от апреля 2016 года, сейчас я наблюдаю больший размах этой победной атмосферы.
Гайне, Бахрас говорит о травме побежденных. Вправе ли мы говорить о некой травме победителя, с которой живет Армения последние 30 лет?
Я думаю, что у нас у всех травма побежденного, чем победителя. Можем сказать, что там элиты, они в какой-то степени, может, победили, они получили все бенефиты от этой войны, но я думаю, что общество в обеих сторон, можем сказать, что побежденное. Во всяком случае, я в последние 30 лет в Армении, я не могу сказать, что дух вот этого победителя такой очень существенный. То, что мы не смогли вот в течение этих 30 лет формировать антивоенную дискуссию и условия нормальной как бы жизни, то, что вот две эти общества, армянское и азербайджанское, мы не смогли создать диалог между собой. Я думаю, что вот это самое большое поражение, которое мы потерпели.
Но ведь все-таки в мирное время, пока все было более-менее спокойно, все-таки были какие-то ростки понимания. Когда-то же, еще в 90-х, в начале 2000-х, тоже не было этой безумной нетерпимости. Происходили какие-то встречи, происходили какие-то контакты на неправительственном уровне, конечно. Почему со временем эта травма усилилась?
Я это связываю вообще с режимами в Азербайджане и в Армении, потому что понятно, что до 1998 года руководство здесь понимало суть конфликта. Но они можно было достаточно открыто и без комплексов обсудить Карабахский конфликт. А потом, когда в Армении произошел переворот государственный и Карабахский конфликт стал основой этого переворота, у нас риторика сильно просто изменилась. С одной стороны, как бы были переговоры, компромиссные переговоры, а с другой стороны, как бы внутренняя пропаганда вообще делала противоположное.
Общество вообще как-то задает себе вопрос. Может быть, была слишком бескомпромиссная позиция Армении, да, на переговорах, особенно в последнее время, после 2018 года особенно. Вспоминают ли люди, при том, что да, были погромы в Сумгаите и в Баку, но кто-нибудь вспоминает о том, что были все-таки 400 тысяч, да, людей азербайджанцев, которые были изгнаны из своих мест, которые, в общем, должны были вернуться. Этот фактор как-то присутствует в общественном обсуждении? А общество возложить часть ответственности на себя?
Нет, к сожалению, я думаю, что сейчас армянское общество не готово на это, потому что опять-таки пропаганда очень сильно изменила как бы диалог общественный. Есть какие-то группы, какие-то люди, которые, да, помнят азербайджанских людей, азербайджанских граждан, но я не могу сказать, что это большая часть общества.
Бахрат, политическая жизнь в Азербайджане, она устроена как бы в двух осях. Пока нету Карабаха, идет нормальный политический процесс с оппозицией, с протестами и так далее. Как только начинается обострение, оппозиционеры, они немедленно встают в один ряд с президентом, о чем они говорят. Почему вот вот этот политический процесс упирается таким образом в Карабах?
Совершенно верно. Как только дело касается Нагорного Карабаха, наблюдается беспрецедентная консолидация населения, потому что национальная идентичность построена вокруг потерянных земель, и каждая эскалация конфликта пробуждает надежду на возвращение этих земель, на то, что беженцы, точнее, вынужденные переселенцы смогут вернуться, и что вот. И, конечно же, в такой ситуации нет политики, не может идти речи, а то есть политики в смысле внутренних противоречий. А те люди, которые маргинализованы, люди, которые выступают против войны как таковой, они подвергаются нападкам со стороны всех и оппозиционеров, и, конечно, провластных людей. Такой Карабах является консолидирующим, не только консолидирующим фактором в Азербайджане, в азербайджанской национальной идентичности, но и также главным означающим, который имеет значение входа и выхода в нацию. Ставить под вопрос какие-то доминирующие нарративы на Горном Карабахе является равносильным выходу из нации. Она имеет такую огромную, колоссальную роль для современной постсоветской азербайджанской идентичности, особенно после, наверное, 2000-х.
А Гене, некоторые говорят, что нечто похожее наблюдается и с армянской идентичностью. Она зиждется на нескольких основах: геноцид, церковь, Карабах. Вот насколько Карабах действительно входит в этот список, и насколько Карабах важен для этой идентичности?
Ну, я думаю, что последние 20 лет особенно Карабах каким-то образом стал частью армянской идентичности, и люди очень часто видят какие-то отражения геноцида в карабахском конфликте. И они, то есть, думают, что карабахский конфликт – это какое-то средство самосохранения, самообороны, и если вот потерять, ну, как какой-то кусок даже земли карабахской, то это просто конец будет. Какие-то экзистенциальные страхи есть, связанные с Карабахом.
Вот я как раз хотел об этом спросить. Никол Пашинян в последнее время как-то очень активно развивает эту тему. И мне интересно, насколько вот действительно люди верят, что для начала, что если Турцию не остановить сегодня в Степанакерте, то она завтра будет под Веной. Что идет борьба цивилизаций? А насколько во все это люди верят? Или просто уже так бы это принято верить?
Есть, конечно, разные люди, но я думаю, что большинство людей верит в эти заявления. Здесь, потому что как вся школа армянская, все образование, она как бы годами пропагандировала вот эти мысли, эти идеи. И я думаю, что все эти высказывания очень широко находят влияние в обществе.
Бахрас, мне показалось, что несмотря на жесткость политического устройства азербайджанского общества, все-таки в нем о мире как-то легче было говорить об армянах тепло, чем говорить тепло об азербайджанском Армении. А может быть, действительно как-то связано это с тем, что была традиция совместного проживания, и очень многие азербайджанцы, очень многие армяне эту традицию все-таки помнят?
Я думаю, что для определенных слоев населения, да, эта традиция, она осталась, она имеет определенное значение, но особенно в такие моменты говорить не принято. Я скорее вот я вспоминаю речи каких-то более старшего поколения, ну, так называемых батинцев, была такая идентичность, именно батинская. И вот эти люди, конечно же, более тепло у них более теплые воспоминания о прошлом, о поздних советских, наверное, брежневских годах, когда люди, Баку когда был многонациональным, и вот эти воспоминания, я бы сказал, наверное, больше среди батинцев, чем среди тех, кто переехал в Баку уже после 90-х, после развала Советского Союза. В любом случае, да, и именно, конечно же, эти батинцы имели такой доступ в интеллигенцию, и, конечно же, этот фактор играл роль вот, в том, что эти воспоминания, они оставались, жили, и об этом можно было говорить в такое относительно мирное время, что вот когда-то мы жили вместе, когда-то все было иначе.
Гене, почему не слышен голос этой интеллигенции, такой вот советской интеллигенции или постсоветской интеллигенции в Ереване? А при том, что, в общем, в Ереване как бы и всякие традиции свободы слова и всего остального все-таки глубже, чем в Азербайджане, политическое устройство более либерально.
Я думаю, что все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха. Есть эта интеллигенция, которая понимает как бы всю трагичность этого конфликта, и они понимают необходимость этих двухсторонних дискуссий. Но я думаю, что все-таки сейчас в Армении, вообще в последние 20 лет это была и своего рода внутренняя цензура очень сильная, и она до сих пор есть и существует. Я могу вот 100% сказать, что сейчас нет в Армении государственной цензуры по поводу поводу карабахского конфликта. То есть здесь свобода слова, но по поводу этого конфликта, да, у нас есть такая жесткая внутренняя цензура.
Почему?
Но я думаю, что все-таки это связано с политикой, внутренней политикой Армении последних 20 лет, потому что начиная с 1998 года карабахский конфликт стал так называемой, ну, основой армянской идентичности, и очень многое было сделано по поводу того, чтобы вот люди запутались, и они отошли от сути конфликта. Что-то святое стало. То есть карабахский конфликт — это в Армении как, ну, такой очень святой вопрос, святость просто, до которого нельзя просто дотронуться.
В 2018 году Пашинян и Алиев произнесли фразу, которую никто не понял, о подготовке народов к миру. Но, тем не менее, если вдруг представить себя, что закончилась не только сегодняшняя война, но как бы что-то подписали, да, что-то, какие-то гарантии друг другу дали, подвели черту. А что происходит на следующий день? Насколько, сколько времени и как будет происходить отход от этой ненависти? В Армении как это будет происходить?
Я думаю, что это возможно, потому что все-таки люди понимают, что то, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе, это просто трагедия. И очень много людей, молодых людей погибли, и вообще нужно остановить вот эти военные действия. Я думаю, что можно начать конструктивные диалоги по тому, что мы должны все-таки решать этот конфликт, и конфликт не может длиться веками. Здесь стоит такой очень жесткий дух национализма. Есть очень много людей, у которых такие максимальные очень такие ожидания от всего этого. Ну, может быть, будут какие-то там пикеты. Будет, конечно, общенациональная такая депрессия будет. Но я думаю, что все это можно преодолеть.
Если перестать подпитывать эту ненависть, перестать рассказывать про Турцию, которая хочет повторить геноцид, если власть перестанет вмешиваться в этот общественный организм, как быстро успокоится общество? Или не успокоится?
Нет, я думаю, что все-таки общество успокоится, потому что надо прежде всего прекратить эту пропаганду. Создать условия, чтобы вот люди могли общаться.
Бахрат, некоторые считают, что в Азербайджане как раз с примирением было бы легче, в силу внутренней лояльности общества, внутренней выстроенности, да, вертикальной, то, в общем, сигнал сверху будет быстрее и легче принять, чем в Армении. Насколько это так?
В этой связи я вспоминаю слова Мехрибана Алиева, супруги Ильхама Алиева. По-моему, 2 года назад она высказала мысль, что с армянами мы долгие годы жили в мире, и сейчас мы должны быть готовы. И там была такая мысль, что чтобы вместе пили вино в Карабахе. И эта ее мысль, она была воспринято очень неоднозначно в обществе. К этому отнеслись, с одной стороны, особенно националистически настроенная оппозиция к этому отнеслась очень критически, что нас снова хотят обмануть. Пусть эта семья правящая, она идет и занимается этим, они не из народа, ну, в таком популистском духе. С другой стороны, конечно же, были люди, которые сказали, что да, то есть мы в оппозиции, но эта мысль сам имеет и позитивную сторону, и что нужно готовить народы к миру. Особенно, наверное, это было на фоне того, что тогда Пашинян не так давно пришел к власти, и в целом к нему было в те годы отношения очень, ну, относительно позитивные в обществе. Я помню, как бархатную революцию в Армении восприняли, в Азербайджане общество восприняло тепло, все делились фотографиями в социальных сетях. То есть это был, наверное, в моей памяти самый такой период в Азербайджане, позитивного отношения к Армении, которую я никогда больше не наблюдал. А затем, после некоторых заявлений Пашиняна, отношение к нему изменилось от относительно позитивного к очень радикально негативному, как какому-то человеку, который просто издевается над азербайджанцами. Я думаю, что его заявления очень спровоцировали власть.
Хочу добавить, что, например, вот в тех районах в Армении, где жили азербайджанцы, и люди до сих пор помнят это. То есть вот границы Армении с Азербайджаном, вот в этих районах люди помнят, что они дружили с азербайджанцами, у них были нормальные, хорошие отношения, и, ну, пока что вот есть, вот это поколение живет, и они вот помнят все, вот эту дружбу. Уже молодое поколение, к сожалению, такой памяти. Но все-таки до сих пор в Армении, то есть в каких-то районах районах есть, существуют вот эти воспоминания, и они вот помнят своих друзей, то, даже ну, тех азербайджанцев, которые ушли отсюда. И даже недавно какая-то там передача здесь показывали про азербайджанских чиновников, который там родился, жил в Армении, он учился здесь, и во время просто этого карабахского конфликта он с семьей уезжал. Спрашивали, там разговаривали его соседи, там учителя, и ну, очень трогательные воспоминания у них были. Я думаю, что если будет мир, мы можем преодолеть вот все эти травмы и раны вместе. Это возможно.
Мой коллега Вадим Дубнов говорил с гостями некруглого стола, историком из Армении Гаяной Айвазян и азербайджанским гражданским активистом Бахрузом Самедовым. Продолжаем нашу программу. Фонд инвалидов войны самопровозглашенной Республики Абхазия ответил на претензии общественных организаций инвалидов, которые прозвучали на встрече с премьер-министром в понедельник. Суть конфликта в том, что фонд отказывается их впредь финансировать, так как такая деятельность не соответствует законодательству. Об этом в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской заявил заместитель председателя фонда инвалидов Эмзар Ашуа.
Эмзар, скажите, пожалуйста, что явилось причиной сбора инвалидов на площади перед Кабмином, которое буквально несколько дней тому назад было?
Сбор инвалидов касался ассоциаций. У нас есть 7 общественных организаций ассоциаций инвалидов войны. Они думали, что фонд имеет право закрывать ассоциации или снимать их с работы. По этому поводу они собрались. Там не все инвалиды были. Там были работники ассоциации, они требовали финансирования ассоциации от внебюджетного фонда инвалидов войны, что являлось неправильно, незаконно. Мы не собираемся никого закрывать, мы не имеем на это права, потому что это общественная организация. Мы хотим, чтобы наш бюджет инвалидский предназначался именно на лечение, реабилитацию, протезирование, курортно-санаторное лечение и так далее. У нас есть куда тратить эти деньги по назначению.
Какое количество людей там работает? Все ли они получают зарплату и все ли они являются инвалидами?
7 региональных ассоциаций, около 45 человек, работников этих ассоциаций, они финансировались до 2020 года с внебюджетного фонда, но это незаконно было. А сейчас мы не финансируем их. Это могут финансировать благотворительные какие-то организации, бизнесмены, коммерсанты и так далее, и так далее. Мы на сегодняшний день приостановили контракт. Мы не работаем теперь с общественными организациями. Мы создаем своих работников фонда в каждом районе по 5 человек, чтобы все было на местах, и лекарства, и обеспечение инвалидов.
Это не соответствует положению фонда?
Все верно, это не соответствует положению фонда. В год на содержание этих ассоциаций уходило 7 300 000 рублей. Это огромная сумма. За 7 миллионов мы можем вылечить многих наших больных инвалидов.
Эти люди будут работать на общественных началах? Вы им не будете ничего оплачивать?
В 7 районах будут работать наши сотрудники на зарплате. По 5 человек. Мы сэкономили 4 300 000 на эти зарплаты. Ассоциации они могут существовать, как существовали, но не за счет фонда.
Есть ли такая проблема, что те люди, которые работали на зарплате, вы сейчас расторгли с ними договоры, и они все остались без работы. Это ли явилось причиной их сбора и возмущения?
Да, вот это явилось из-за того, что финансирование прекратилось, что мы хотим назначить прямых сотрудников фонда по районам, что им не понравилось, конечно.
А сколько годовой бюджет фонда инвалидов сегодня?
У нас сейчас из-за пандемии, знаете, поступление налоговое очень плохое. По факту до 90 миллионов заходило бюджет фонда.
Сколько у вас человек сегодня числится в ваших списках инвалидов Отечественной войны народа Абхазии?
Почти 3 000.
у фонда инвалидов были планы пересматривать эти списки в связи с тем, что говорилось, якобы среди инвалидов, получающих пенсии и пособия, есть люди, которые инвалидами не являются. Ведете ли вы в настоящее время работу с этими списками? Есть ли у вас какие-то результаты?
К сожалению, это имеет место, которые, не являясь инвалидами войны, имеют инвалидские корочки, обладают всеми льготами. Когда к нам обращались за той или иной проблемой для себя, мы составляли списки. А в дальнейшем для этого есть структура МСЭК, которая будет заниматься медицинской освидетельствование инвалидов, которые вообще должны каждый год проходить, как инвалиды войны. Мы опрос вели и писали это для себя, чтобы мы понимали, кому мы помогаем. То есть он наш настоящий боевой друг, инвалид войны, или это тот, который приобрел нечестным путем. Создан из 15 человек совет ветеранов при фонде. Еще будет создан комиссия МСЭКа, которая медицинской освидетельствование будут заниматься. И они будут пропускать их всех через медицинское освидетельствование. Мы хотим разобраться в этих списках, чтобы списки были настоящие, правдивые.
Скажите, пожалуйста, как сегодня обстоят дела с выплатой пенсии инвалидам Отечественной войны народа Абхазии? Соответствует ли действительности то, что вот говорят, что почти на полтора месяца задержка в выплате этих пенсий, пособий?
Такая проблема существует. Пенсия, к сожалению, не мы контролируем пенсионный фонд, это отдельный фонд. С задержкой на месяц идет пенсия. Конечно, нашим инвалидам очень тяжело с деревень приезжать и стоять в очереди. И мы просили уже пенсионный фонд, чтобы они вернули карточки нашим инвалидам войны. Они сказали, чуть-чуть потерпите, мы вернемся к этому.
Рассказывал зампредседателя фонда инвалидов войны самопровозглашенной Республики Абхазии Эмзар Ашуа. С ним беседовала Елена Заводская. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами сегодня в студии была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.